Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Народный адвокат.
13:05 в Москве. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Народный адвокат». И сегодня у нас в гостях адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Семеняк и Грипп» и партнеры. Лилия, здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, сегодня мы будем говорить о семейных делах, о выплате алиментов, о лишении родительских прав, о признании оспаривания отцовства, о разделе имущества при разводе и о всех вопросах, связанных с этим. Звоните, пожалуйста, по телефону прямого эфира 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений, плюс 7-925-48-948. В телеграме мы говорит МСК-бот. Лили, вот наш эфир хотел начать с такого вопроса. Можно ли подать заявление на увеличение размера алиментов, если открылся факт, что муж работает неофициально?
Изменить размер алиментов можно по соглашению сторон, либо в том порядке, в котором оно было достигнуто. Угу. Соответственно, соглашение об уплате алиментов у нас может быть составлено в нотариальном порядке, да, и изменить его мы тоже можем в нотариальном порядке. Например, стороны установили, что ежемесячный размер уплаты алиментов на ребенка составляет 10 тысяч рублей.
Так.
Изменилась у нас в стране ситуация, повысились цены, папа, мама, ребенка договорились, что да, сейчас другая сумма, они mm-hmm. идут к нотариусу, подписывают другое соглашение, и таким образом сумма увеличивается. Если же это произошло в судебном порядке, у нас установлено в виде 1/4 от дохода, например, на одного ребенка, то здесь будет немного сложнее, но можно. То есть, в принципе, нам нужно доказать факт того, что папа получает, или мама, неважно, родитель, угу. да, который оплачивает алименты, дополнительно еще какие-то деньги, да, потому что речь идет про 1/4 от всего вида доходов, неважно, да. официальные, неофициальные, там, дивиденды из компании, то есть это может быть не одна структура, поэтому вопрос о увеличении либо изменении размера алиментов, иногда даже идет речь о понижении, он актуален и всегда может меняться именно тем способом, которым он и был заключен, да, бывают uh-huh. случаи, у меня, например, наоборот, сейчас мы подписываем соглашение, было нотариальное соглашение, где размер алиментов составлял порядка 90 тысяч, uh-huh. у папы ситуация изменилась, он реально не может, стороны сошлись на том, что сейчас он оплачивает 45, меньше. Да, меньше.
Спасибо за ответ. 7373948, алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Я это из Москвы, Александр.
Пожалуйста, Александр.
Значит, я владелец, один собственник. Значит, мы въезжали в квартиру. Я член ЖСК.
Так.
Въезжали в квартиру я и дочь. Она маленькая была. И въезжали по ордеру, выданному Моссоветом. А это было в 73-м году. Сейчас ей уже 50 лет. И вот отношения у нас плохие. Могу ли я ее выписать?
А скажите, квартиру вы, очевидно, приватизировали, когда оформляли в собственность?
Я не приватизировал, я заплатил полностью после 15 лет пай. И в 73-м году получили квартиру, и вступил в член ЖСК, а в 89-м году я стал, то есть это выплатил пай, угу. и получил собственность. Вот. Угу. Вот. То есть вот я могу, как говорится, выписать ее.
Да, соответственно, в 89-м году вы получили свидетельство о собственности, и сейчас титульным собственником этой квартиры являетесь вы, я правильно понимаю?
Да, да.
Да, соответственно, здесь какая ситуация? Мы можем снять с регистрационного учета гражданина, который не проживает по месту своей регистрации. Она проживает вместе с вами?
Она проживает, платит за квартиру. Вот, но отношения у нас очень плохие, семейных нет отношений.
Я поняла. Ну, здесь будет немножечко сложнее, конечно же, но попробовать все же можно. Достаточно просто бывает снять с регистрационного учета граждан, которые хоть и являются родственниками, но фактически там не проживают по месту своей регистрации, не несут бремя содержания за это жилье. Вот, и здесь еще один момент. Все же бывают неточности. Я бы посмотрела документ о собственности от 89-го года. Что это у вас за документ, да? То есть да. Вы выплатили пай, понятно, и перешло вам в собственность. Да зарегистрировали ли вы это, да?
Это документ о собственности, а вы... Ну, когда я пай выплатил, и мне в регистрационной палате дали этот документ, свидетельство о собственности.
Все, значит, тогда понятно, здесь все же исключается вариант, да, с приватизацией, да, когда у гражданина, который не участвовал в приватизации, отказался в пользу других, сохраняется пожизненное право проживания на данной территории. Поэтому, являясь собственником жилья, вы вправе просить у суда снять с регистрационного учета лиц, которые там не проживают, это очень хорошее основание. В вашем случае будет немножечко сложнее, но все же попробовать можно, да, постараться найти какие-то основания. В данном случае это будет только судебный порядок, потому что стороны добровольно, как видно, не договариваются, и дочь там живет 53 года, да,
Да.
Ну, в принципе, здесь тоже опять отцы и дети, и, казалось бы...
Вечный вопрос.
И дочь взрослая могла, наверное, как-то пойти с отцом навстречу, да, либо договориться и жить мирно, потому что все... Как дети не понимают, все равно эта квартира достанется ей.
Да,
все равно достанется ей. Почему в 53 года нельзя наладить отношения со своим папой, да? Она уже сама взрослый человек. Извините, не читаю нотации никому, да, но такие истории,
очень часто бывают,
да, и очень неприятно слышать, когда обижают наших людей в возрасте, да, тех людей, которые нам дали жизнь. Только за это им нужно быть уже благодарными, а не еще вот ставить палки в колеса. Получается, поэтому
Александр, спасибо
пробуйте
за вопрос,
в судебном порядке,
спасибо, да,
решить этот вопрос.
7373948, алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Извините, пожалуйста,
да.
Еще один вопрос.
Пожалуйста.
Здесь вот я подавал на...
Выключите, алименты. Пожалуйста, радио.
Я на алименты подавал, и мне присудили, я просил 5000 в месяц оплачивать. Я воспитывал дочь отлично, все содержал и прочее. Вот. И суд присудил 500 рублей. Это просто насмешка. Это даже килограмм колбасы нету. В месяц 500 рублей.
Это уже на самом деле ужасная история, когда доходит до таких вещей. На самом деле, да, суд устанавливает здесь твердую сумму, но из чего суд исходил? Из того, что она безработная, да? То есть из чего суд исходил? Почему такая сумма маленькая? И в каком году это было?
Ну, это было 6 лет назад, и вот 500 рублей я каждый месяц получаю от нее.
Понятно. Ну, можно попробовать тоже пересмотреть этот вопрос, потому что изменился прожиточный минимум, и нужно, опять-таки, чтобы поднять вопрос, нужно смотреть то решение, которое было вынесено, и на каком основании суд выносил это решение.
Да. А можно к вам подъехать, нельзя?
Я запишу ваш номер телефона, после эфира вам наберу.
Спасибо вам.
Спасибо, всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, меня зовут Артем, Москва.
Пожалуйста.
Спасибо большое за эфир. Вопрос такой. У меня мама очень долгое время работала в Свердловской области.
Так.
На комбинате, грубо говоря, да? Вот. Лет, наверное, 6 назад переехала в Московскую область. И, соответственно, стала работать здесь. Сейчас вышла, по сути, на пенсию. Когда она вышла на пенсию, то в пенсионном фонде ей сказали, что пенсия ей будет рассчитываться из-за расчета тех лет, которые она отработала в Московской области. Потому что там завод расформирован, якобы, и документы все потеряны. Вот как бы уже сколько лет бьемся, как это можно восстановить, этот архив вообще, чтобы как-то все сделать.
Но фактически, если такие архивы, они утеряны, вообще такие архивы, даже если предприятие ликвидируется, да, либо реорганизуется, uh-huh. они должны храниться, да, то есть при реорганизации, если предприятие будет поглощено другим предприятием, то, понятно, вся документация переходит к новому предприятию. Соответственно, uh-huh. при ликвидации такие документы тоже должны храниться, потому что все понимают, по пенсионным отчислениям всегда будут какие-то вопросы, да? Соответственно, нужно поднять все же вопрос сейчас достаточно легко по ИНН компании, в которой мама работала в Свердловской области, вообще уточнить, что с этим предприятием. Есть ли оно, действует ли оно, ликвидировано оно или нет?
100% не действует, потому что я и сам, в принципе, ну, послал запрос туда. Uh-huh. Вот. Но это предприятие не действует, оно в 90-е годы как-то расформировалось, там много заводов ходит. И, соответственно, предприятие тоже было сформировано. В соцзащите, получается, в Сергиев Посаде, в Московской области, где она, в принципе, регистрация стоит на учете. Там, как бы она одна ездила, я просто там не присутствовал. Uh-huh. Сказали, что какое-то заявление нужно туда послать, но конкретно ни форму, ничего не сказали, потому что, говорит, это там должны знать, в бухгалтерии какая-то форма должна быть специальная. Ну, то есть конкретики никакой нет.
Ну да, они в принципе не обязаны давать uh-huh. никакие формы. Документы собираем мы и подаем, когда оформляем какие-либо социальные выплаты. Хотим получать какие-либо социальные выплаты, в том числе и пенсии. Поэтому в данном случае попробуйте все же по ИНН. Здесь сейчас достаточно просто на сайте налоговой конечно, узнать. Посмотреть, есть ли данное предприятие, угу. существует ли оно, и попробовать все-таки в свободной даже форме написать запрос заявления, да, попробовать дозвониться. Если не подтвердится, то тогда придется исходить из того, что у нас сейчас есть в законодательстве, угу. они будут рассчитывать, из того последнего места работы, где она работала, потому что никаких других фактов подтверждающих они не имеют. А пойти оформить документы, оформить пенсию без документов, они не могут, у них нарушение, они лишатся работы. Да? То есть, в принципе, это не проблема пенсионного фонда, не то, что они не хотят. У них инструкции, они обязаны так делать. Попробуйте еще раз отправить запрос и посмотрите на сайте налоговой.
Mosnalog.ru.
Да, 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 там есть в разделе «Юридические лица», проверка контрагентов, вы все можете узнать.
Спасибо за ответ, Артем, спасибо за вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Москва, Вера Константиновна.
Пожалуйста, Вера Константиновна.
У меня такой вопрос. Существует ли такой порядок дарения собственности? Значит, меня интересует вот что. Дарение одновременное, каскадное, каскадное с проживанием.
Угу.
Значит, что я имею в виду? Значит, я дарю одному человеку, родственнику близкому, угу. а он тут же прям пишет дарение другому.
Угу.
То есть своей там дочке или сыну кому. Вот. То есть вот такой каскад одновременно.
Угу. Можно ли это сделать, да, ваш вопрос?
Да.
И сохранить при этом регистрацию.
Да.
И это доживание сохранить. И мне, и ему.
Угу.
Спасибо за вопрос.
На самом деле, по идее, в этой схеме ничего такого
противозаконного
нет. Вы делаете договор дарения, получатель собственности, новый собственник вправе распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе подарить третьим лицам.
Uh-huh.
Здесь вопрос скорее, сохранится ли у вас право пользования этой жилой площадью. Могу сказать однозначно, что оно будет сохраняться у вас до тех пор, пока окончательный собственник, новый uh-huh. третье лицо, будет на это согласен. Как только новый собственник, третий, передумает, он вправе снять вас с регистрационного учета. Поэтому, отчуждая свое имущество, в данном случае договором дарения, вы должны понимать, какой риск у вас будет. Да, вы останетесь там зарегистрированы, но ровно до того момента, пока на это будет воля последнего собственника. Да? Если испортится отношение, либо еще что-то случится, он снимет вас с регистрационного учета и право пользования этим помещением вы утратите. У вас фактически не останется где жить. Поэтому сначала очень хорошо подумайте, прежде чем делать вот эту схему.
Цепочку.
Да.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, добрый день.
Добрый день, представьтесь.
Спасибо вам за вашу передачу.
Пожалуйста.
Вопрос такого характера.
Пожалуйста.
У меня жена покупала квартиру, так, но юридически эта квартира была раненая. В каком смысле? Что в этой квартире был прописан мужчина, который был неизвестно где. Потом мы узнали, что он находится в заключении, так. Угу. Ему очень большой срок дан. Вот вопрос заключается в каком порядке, так. Он там прописан, в приватизации он не участвовал. Можем ли мы его просто выписать из этой квартиры, так, в связи с тем, что вот у меня жена, допустим, собственник? Угу. Спасибо.
А когда вы покупали... На линии еще?
Да.
Когда вы, да, когда вы покупали эту квартиру, или ваша супруга когда покупала, угу, он не был зарегистрирован на тот момент?
Он был зарегистрирован.
Но вы не знали об этом?
Да, нет, знали.
Мы знали.
Знали.
Да, он вообще не был неизвестно где, как бы пропавший без вести, да, очень много лет, да. Потом мы узнали, что его посадили и дали ему очень большой срок, там, 10 лет. Вот. То есть вот таким образом. Можем ли мы его, или по суду это надо делать?
Это в судебном порядке, конечно. Обычно, когда знают, что в местах лишения свободы, либо ребята в армию, когда забирают, снимают с регистрационного учета, и достаточно часто так происходит. Когда произошло отчуждение имущества, то да, здесь единственный вопрос, участвовал ли он в приватизации. Вы говорите нет. Соответственно, право пожизненного пользования этой квартирой у него нет, у него не сохранилось. Вы, как новый собственник, ваша супруга в данном случае, имеете законное право подать заявление в суд о снятии с регистрационного учета человека, утратившего право пользования данным жильем.
В свою очередь, он не сможет обратно, да, по суду прописаться как бы на свою площадь, да, скажем так.
Смотрите, обратно это сделать достаточно сложно. Мы будем исходить из того, что у нас есть. Была приватизирована квартира. Он в приватизации не участвовал.
Не участвовал. Вы
ее купили, да?
Да,
соответственно, там оставался зарегистрирован третий человек. Обычно, когда такие сделки проходят, делают дисконт на квартиру, там, тысяч...
Да, совершенно верно, так и было.
Да. Абсолютно распространенная схема. Дисконт там делается в размере, не знаю, 100-150 тысяч как раз-таки или больше на услуги юристов и адвокатов, которые потом будут заниматься этим вопросом.
Чтобы обезопасить себя,
да,
в дальнейшем.
Да, вы идете в суд, в судебном порядке снимаете человека с регистрационного учета. Конечно, у него есть право, никто это право его не отменяет по поводу того, чтобы, вернувшись, подать заявление в суд и просить регистрацию, но у него оснований не будет, да, потому что он не собственник, он не родственник, он не имел права пожизненного пользования этим жильем, поэтому подать, да, он реально может, но что из этого получится, я думаю, что здесь очевиден будет отказ. Исхожу только из той информации, которую я услышала.
Спасибо вам большое.
Спасибо за вопрос, всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, меня зовут Алла.
Пожалуйста.
У меня такой вопрос. Да. В 74-м году мы получили трехкомнатную квартиру, вернее, мои родители на нас, меня с братом и мама с папой. Где-то в 90-х годах примерно, может, чуть раньше, я вышла замуж, соответственно, и прописалась к мужу. Потом была приватизация лет 10 назад. Меня, естественно, там уже не было в этой квартире. А родители в пользу брата отписали. Могу ли я претендовать на какую-то выплату в счет того, что я вот освободила эту освободила площадь, как бы ту, которую нам раньше давали? Могу я на что-то претендовать?
То есть фактически квартира была приватизирована только на вашего брата?
Ну, она приватизирована на него и на его двух сыновей, которые там прописаны потом были позже.
Да, даже вот так вот все усложнили. А родители отказались в пользу вашего брата, соответственно.
Ну, в пользу брата.
В пользу
там,
и остальных. То есть сейчас квартира по 1/3 на вашего брата и двух его детишек.
Сыновей, да.
Да. Ну, что могу сказать, вот, фактически шансов на то, чтобы что-то получить в этом, у вас нет. Вы были сняты с регистрационного учета до момента приватизации. В приватизации не участвовали, в чью-то пользу не отказывались. Соответственно, здесь вопрос может встать только, например, по поводу каких-то добросовестных отношений вашего брата, который, по идее, должен понимать, что 1/4 этой квартиры принадлежит вам, да, и выплатить вам какую-то компенсацию. Потому что в судебном порядке шансов здесь фактически, ну вот 1% я всегда оставляю, да, но исходя из этого дела, квартира не была в вашей собственности, да, и здесь был только ордер, полученный там на всю семью, и вы оттуда выписались в другое место жительства, поэтому здесь только сделка с совестью вашего брата. Если он посчитает нужным, и было бы разумно и целесообразно, в судебном порядке у вас займет больше времени судебное разбирательство и перспектив в этом деле. Ну вот 1% я всегда оставляю, но из того, что мы услышали, достаточно мало.
Понятно. Спасибо.
Спасибо за вопрос, Алла. Всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Меня зовут Андрей, Москва.
Пожалуйста, Андрей.
Меня интересует такой вопрос. Наследственный. У меня брат умер 2 года назад, а узнал я об этом только, наверное, месяца 3 назад. Вот, и, соответственно, вопрос. Никто не претендовал на наследство, а я хочу заниматься этим вопросом. И важный момент. Недвижимость, однокомнатная квартира не в Москве, а в Саратовской области. Могу ли я и какие шансы у меня? Потому что у нас на самом деле утрачены родственные связи в связи с тем, что он здесь в Москве все продавал и, так сказать, гулял напропалую и уехал вот, соответственно, в другой город. Не можете показать?
Соответственно, у него не было ни жены, ни детей?
Нет. Нет.
И, конечно, никакая связь с ним не поддерживалась.
Нет, никакая, ни с кем из родственников, отца не стало, мать не занимается этим вопросом, родственники другие отказываются заниматься этим вопросом.
Так, мать отказывается заниматься этим вопросом.
Да,
значит, наследник первой очереди у нас все же есть. У нас есть мама.
Смотрите, какая ситуация. У меня просто папа от первого брака забрал детей себе.
Вот, так.
Без полностью. То есть решил родительских прав родную мать.
Так.
Вот. Потом во втором браке уже моя мама появилась. Она не усыновляла детей.
Ага. Соответственно, наследство осталось после вашего брата по папе.
Да, да, все верно. Папа не стал. То есть сейчас вот такая ситуация.
Соответственно, у нас, если нет наследника в первой очереди по закону, то наследник, то вступают в наследство наследники второй очереди. Да. К наследникам второй очереди по закону как раз-таки и относятся полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, там еще дедушки и бабушки, как со стороны матери, так и со стороны отца. Соответственно, мы исходим из того, что наследников в первой очереди нет, а вы прямой наследник, соответственно, в очереди второй. Поскольку был пропущен 6-месячный срок подачи заявления к нотариусу о принятии
в наследство,
соответственно, здесь у нас не успели оформить документы, и поэтому, поскольку пропущен 6-месячный срок, то законодатель нам никаких других вариантов не оставляет, кроме судебного порядка. Это что относится к суду? Что касается теперь...
Я прошу прощения,
да,
маленькое уточнение. Меня разыскивали, то есть из другого региона разыскивали родственников в Москве. И по большому счету люди могут и в судебном порядке тоже доказать о том, что они не могли никак найти родственников. То есть они могут появиться в суде.
Это не проблема. Это не проблема абсолютно. Можно...
Это сила какой-то.
Да, можно... Вы не знали, да? Когда узнали, с того момента вы подали заявление и просите восстановить, значит, здесь чуть-чуть другая будет формулировка. Восстановить срок принятия наследства, потому потому что он упущен по независящей от вас причине. Можно ли это сделать в другом субъекте федерации, чтобы это было менее затратно? Найти там юриста, отправить им доверенность. Пусть они занимаются вашим судебным делом, потому что поездки, бензин или билеты, проживание там, да, это обойдется гораздо больше, чем может занять...
А причину какую можно? То есть это утрата...
Нужно смотреть документы. Нужно смотреть документы, тогда что-то более конкретное сможем вам сказать.
Спасибо за вопрос, Андрей. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Оставайтесь с нами на «Говорит Москва».
Народный адвокат.
13:35 в Москве. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Народный адвокат». Мы продолжаем. У нас в студии адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Семьяка Гриппа Партнера». Лилия, здравствуйте еще раз.
Добрый день всем.
Мы продолжаем говорить о семейных делах, о выплате алиментов, о лишении родительских прав, о признании оспаривания отцовства, о разделе имущества при разводе и о всех вопросах, связанных с этим. Друзья, звоните, пожалуйста, по телефону прямого эфира 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7-925-48-948. В Телеграме «Говорит и Москобот». Лиль, вот Елена в Телеграме задает следующий вопрос. Родители в разводе, ребенку-инвалиду назначена пенсия. Дорогостоящие лекарства, назначенные врачом, покупает мама. Отец уклоняется от оплаты алиментов. Может ли мать подать в суд иск к отцу ребенка с требованием разделить расходы на лечение ребенка? Лекарства не входят в льготный перечень, не предоставляются бесплатно.
Папа плательщик алиментов? Там ничего
он не... уклоняется.
Он уклоняется да. от уплаты. Но здесь вопрос состоит в том, что, да, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, помогать, поддерживать. Значит, если уклоняется от уплаты алиментов, значит, либо если есть решение суда, либо есть нотариальное соглашение, по которому он уклоняется. Здесь законодатель нам сейчас в этом плане четко установил границы злостных неплательщиков и с прошлого лета, с июня месяца, в 157-ю статью Уголовного кодекса были внесены изменения, по которым нам четко прописано, что злостное уклонение от уплаты алиментов является уголовно наказуемым деянием, да, и под злостным уклонением у нас подразумевается неуплата два и более раза, да, там, на протяжении короткого периода, когда можно возбуждать уголовное дело. Это то, что касается алиментов, да, и как на него воздействовать, чтобы он начал платить. Что касается второй части вопроса по поводу дорогостоящих лекарств.
Да.
Здесь ситуация очень неоднозначная, потому что, да, есть перечень лекарств, которые мы можем получать, либо есть лекарства, которые по цене менее дорогие, да, но, может быть, они менее качественные, конечно. И здесь уже речь идет все-таки про усмотрение, на усмотрение родителей. Понятно, что мама заботится в первую очередь о здоровье и покупает очень дорогие лекарства, чтобы вылечить ребенка, но здесь ситуация будет исходить из обратного, да. Вот есть пара ботинок за 1000 рублей. Мама может их купить там и за 5000 рублей, но есть ботинки по 1000, они тоже из кожи, и, в принципе, в них можно ходить.
Да.
Поэтому потребовать возмещения в судебном порядке попробовать можно, но шансы на победу здесь будут очень невелики, потому что можно найти много оправданий. Опять-таки, он не плательщик алиментов. Но получим мы решение суда о том, что он обязан оплатить какую-то сумму, хотя бы небольшую, по содержанию ребенка, он все равно ее не заплатит. Он алименты вам не платит, там даже небольшие какие-то деньги.
Уклоняется.
Уклоняется, да, от оплаты. Поэтому здесь только поговорить, и нужно взывать, наверное, какой-то совести человеческой, что нужна помощь ребенку. В крайнем случае, если ситуация достаточно тяжелая, попробуйте обратиться в фонды. У нас очень много фондов по конкретным заболеваниям, да, и в интернете информации очень много. Попробуйте обратиться туда, я думаю, что там, конечно, смогут вам помочь.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, Александр.
У меня вот два вопросика. Вот первый вопросик. В 2005 году я женился, и родился ребенок, дочка.
Так.
Затем дочку приписали ко мне в квартиру, точнее, не ко мне, а к родителям. Квартира муниципальная, не приватизированная. То есть квартиросъемщик получается у меня отчим. Мы там просто, остальные все прописаны, и в том числе моя дочка прописана. Затем мы развелись, дочка ни одного дня не жила в этой квартире, и я уже там не живу лет 10. Дочке сейчас вот уже 11-й год, как бы я и дочку даже не вижу, и она ни одного дня не жила. То есть ее можно как-то выписать?
Из квартиры.
Так, квартира муниципальная, и ответственный квартиросъемщик ваш отчим.
Да, да.
Ребенок там не проживает?
Ни одного дня даже не прожил.
А вы интересы представляете, мне кого защищать, чтобы понять, какую позицию выстраивать?
Я интерес свой, потому что на меня давят, как говорится, мои родители. Потому что боятся, как говорится, атаки со стороны бывшей жены.
Угу. Понятен вопрос. Смогут ли ваши родители снять или, наоборот, родители просят снять ребенка с регистрационного учета?
Хотят выписать. Вот возможно это как-то выписать, так как он является еще несовершеннолетним?
11 лет.
Да, 11 лет, я поняла. Фактически страхи ваших родителей абсолютно понятны, потому что они, получается, сейчас в замкнутом круге. Они не могут приватизировать эту квартиру, потому что там есть несовершеннолетний ребенок, прописанный. Если они будут приватизировать, то ребенок этот будет участвовать в приватизации, а, соответственно, и получит долю в этой квартире, когда станет собственником, а не просто зарегистрированным в этой квартире. Бывшие жены, так вот достаточно часто бывают, как раз-таки этим манипулируют и, что называется, давят на собственников квартиры реальных, на тех людей, кто зарабатывал на эту квартиру и получал ее. И бывает даже, что уже реально приватизирована квартира, они звонят и говорят, что а вот я приеду и буду жить со своим ребенком, потому что он там зарегистрирован, просто портят друг другу жизнь. Поэтому здесь вопрос непростой, поскольку ребенок несовершеннолетний. Конечно, если его есть вообще куда выписать, вашу девочку?
Вообще к матери.
К матери. У нее там квартира в собственности или тоже муниципальная? Что там есть?
Не знаю. Дело в том, что я с ней также лет 10 уже не общаюсь. У меня очень проблема, когда я с ней начинаю разговаривать по-хорошему.
Очень сложно.
Да, 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 так бывает. На самом деле суд в данном случае может отказать, потому что ребенок несовершеннолетний, а мы не знаем имущественное положение мамы, где она зарегистрирована. Возможно, там условия, которые не позволяют быть зарегистрированным ребенка. Да, и здесь же все равно привлекут органов опеки и попечительства. Вам, чтобы вот совсем снять с регистрационного учета ребенка, и чтобы не было никаких вопросов, придется ждать еще 7 лет до того момента, когда она станет совершеннолетней, и тогда вообще никакой проблемы, вообще ни одной проблемы не будет с тем, чтобы как раз-таки снять ее с регистрационного учета. Поэтому в данном случае родителей своих вы можете успокоить и попросить просто не брать трубки, когда будет звонить ваша бывшая супруга, и просто выждать какое-то время. Когда снимете с регистрационного учета ребенка, тогда ваши родители смогут спокойно приватизировать эту квартиру на двоих. Вот такая ситуация здесь. Да,
спасибо за вопрос,
непростая.
Александр. Всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Евгений. Пожалуйста, вот ситуация такая.
Да.
Бабушка с дедушкой в свое время нам с супругой отдали квартиру, в которой мы, собственно, живем. А в этот же период, пока мы там жили, они написали завещание, что они завещают квартиру после смерти мне. Соответственно, бабушка с дедушкой умерли, пытаемся вступить в наследство, но тут же объявилась моя родная тетка, то есть дочь бабушки, которая сказала, что мы, соответственно, освобождайте нам жилье, я являюсь наследником в первую очередь, ты внук. То, что там на вас написано завещание, меня не волнует. Я буду подавать в суд. Она писала завещание как невменяемое, там и так далее, и так далее. В общем, будем судиться, чтобы вас выселить. Как быть в данной ситуации и вообще, насколько перспективное дело?
Сколько лет тете? Сколько лет тете?
48 лет.
48 лет, соответственно, она еще не пенсионного возраста.
Да.
Это очень важный вопрос. Здесь ситуация обстоит следующим образом. Каждый собственник жилья вправе распоряжаться им по своему усмотрению и даже после смерти, да, написав завещание. Если бабушка и дедушка, ваша бабушка и дедушка написали завещание, то они имели добрую волю на то, чтобы это имущество перешло вам. Никаких сейчас, в данный момент, преград для того, чтобы эта квартира осталась у вас, нет. Mm-hmm. Да, она зацепилась за то, что могут оспорить завещание в судебном порядке по признакам невменяемости человека, когда он писал это завещание, так называемый, не осознавал свои действия в момент подписания завещания. Поэтому в данном случае можете сказать ей: дорогая тетя, я тебя очень люблю, подавай иск в суд, и там мы будем разбираться. Потому что она не является наследником первой очереди, который имеет право на обязательную долю в наследстве, поэтому спокойно принимайте наследство, можете спокойно им распоряжаться. Признать завещание недействительным достаточно сложно. На это могут уйти годы, и шансов... Это нотариально удостоверенная сделка. Будет вызван нотариус, будут запрошены все выписки из поликлиники, где она не состояла на учете, да, не наблюдалась в психиатрической больнице. То есть доказать ее состояние невменяемости будет достаточно сложно. Так бывает, что наши родственники порой, ну, не знаю, от безысходности или наоборот, что сделать какую-то пакость, не могут принять ситуацию так, как она есть. На это была воля родителей. Они не по каким-то причинам не отдали квартиру своей дочери, да? Они решили, что есть внук. Это мог быть вообще третий человек, не обязательно внук, да? Это мог быть просто...
На их усмотрение.
Да, на их усмотрение. Это мог быть сосед. Поэтому пусть идут в суд, пожелайте им удачи, а если что, мы подскажем, поможем и направим, как с этим быть.
Евгений, спасибо за вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Вот сейчас налоги платим по годовой стоимости. Вот смотрите, если у меня дом и у соседа дом, у него полностью все сделано, там отопление, все, можно жить. А у меня дом такой же площади, но у меня ничего нет, только вообще ничего, ни отопления, ни водоснабжения, ни канализации, ничего. У нас годовая стоимость одинакова, как это так?
Ну вот так это бывает зачастую. Они исходят из общей площади, из местоположения, да, и если мы не согласны с кадастровой стоимостью, мы вправе ее оспорить. У физических лиц у нас есть два варианта. Мы можем написать заявление и в органе, который устанавливает эту стоимость, обжаловать, снизить цену, предоставив отчет о рыночной стоимости. Они, как правило, идут навстречу, потому что понимают, что из этого будут уплачены налоги, хоть какие-то, но будут. Если не удается договориться, тогда мы идем в суд и в судебном порядке просим снизить кадастровую стоимость, и сейчас уже практика за последний год налаживается, и достаточно просто такие истории проходят. Поэтому попробуйте просто снизить кадастровую стоимость. Вот и все в данном случае.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Да, Ксения, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Да, меня зовут Роман.
Пожалуйста.
Вопрос, да, следующего плана. Скажем так, я совершеннолетний, у меня есть квартира, в которой прописан только я. Родители разведены. Вот, при этом они давно уже не живут вместе. И отец не платил алименты в свое время. Ну, скажем так, достаточно злостно, там, я не знаю, как это правильно. Вот, вопрос стоит в том, что он собирается подать на алименты на меня. Ну, так как он якобы инвалид и так далее, вот насколько это правдоподобно, и что может быть, какие могут быть последствия у меня в плане работы и так далее.
Я поняла. Еще скажите, прав отцовских лишен он не был, родительских прав?
Вот, да, скорее всего, нет. Да не скорее всего, точно.
Не был. Требования об оплате алиментов ваша мама не заявляла к нему, да, там в судебном порядке?
что в судебном порядке, да, тоже не было. То есть это все вот в подвешенном таком, да, состоянии.
Фактически здесь получается ситуация, когда номинально папа был, да, прав родительских не лишен, не уклонялся от уплаты алиментов, потому что, да, не было исполнительного листа, да, ага, смотрим по факту. Да, он имеет право пойти в суд и просить взыскать алименты на свое содержание от совершеннолетнего ребенка. Но в данном случае суд будет исходить как раз-таки из этих обстоятельств, которые мы только что упомянули, что, ага, фактически он не принимал участие в вашем воспитании, содержании, ну, да, 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 и всем остальном. Суд, очевидно, исходя из буквы закона, что да, он нуждающийся, присудит какую-то сумму, но эта сумма может равняться вот как раз-таки первому звонку в нашей студии в размере 500, ага, рублей, да? Да? То есть какая-то, да, самая минимальная сумма, потому что совсем отказать человеку, не лишенному родительских прав, да, не уклоняющимся от уплаты алиментов, хотя фактически, угу, мы видим другую ситуацию, угу, суд не сможет. Решение будет обжаловано, и поэтому какую-то минимальную сумму все же взыщет. Как это может на вас сказаться, если вы будете платить эти там 500 или 1000 рублей, там, с зарплаты отчислять в бухгалтерию, угу, исполнительный лист лежать, то никак ни на чем не отразится. Но пусть пойдет, понятно, в суд, пусть посудится, а может быть, к тому времени и вопрос сам отпадет, у него там...
Ну, вопрос сам решится.
Да,
ну,
да.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо, да, за вопрос, Роман, всего доброго. 7373948, алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос.
Пожалуйста, представьтесь, и мы услышим ваш вопрос.
Мария.
Пожалуйста, Мария.
Есть неприватизированная квартира, в которой были в свое время прописаны мама, папа, сын мамы от первого брака и дочь. Угу. Родителей не стало. Сын в 84-м году женился и сразу переехал жить к жене. Но комната, как бы, его считалось, что его, вот там, где он прописан, и когда они приезжали, там жили. Суть в том, что квартиру не можем приватизировать из-за того, что человек тут не живет. Согласия, соответственно, нет. И по оплате там один или два раза в год он оплачивает 1000 рублей. Какие есть варианты вот выхода из этой ситуации?
А вы, соответственно, та самая дочь, которая осталась.
Да, да. Которая... У меня своя семья, сейчас у меня прописано двое несовершеннолетних детей в этой квартире.
Угу.
Вот, но никакого движения, соответственно, мы не можем ни продать, угу, ни, угу, приватизировать, ничего.
Угу.
И связи с ним нет, потому что вот те телефоны, которые были, они не отвечают.
Но здесь бы я рекомендовала судебный порядок, поскольку человек фактически не проживает. Вы подаете в суд заявление по месту вашего жительства с просьбой о снятии с регистрационного учета человека, утратившего право пользования жилым помещением. Третьим лицом или иным лицом здесь будет заявлен собственник этой квартиры, это муниципальное жилье, соответственно, кому оно принадлежит, город, и, либо еще кто-то, нужно смотреть документы, кто передавал его в собственность. Далее суд пришлет повестки, повестки придут ему сюда же по адресу регистрации его, которую он не будет получать, потому что он просто не отслеживает их, да, они будут возвращаться обратно. А потом суд сделает запросы, очевидно, в поликлинику, как давно он там бывал, в органы регистрирующие, очевидно, в военкомат, ну, каких-то несколько запросов подтверждающих, вы также в суд можете вызвать свидетелей, ваших соседей, которые подтвердят, что да, действительно, он там не проживает. На основании этого суд снимает с регистрационного учета гражданина, и решение суда является основанием для погашения такой записи. А уже дальше вы вправе останетесь там зарегистрированы втроем, вы и двое ваших детишек, и на троих в равных долях вы уже сможете приватизировать эту квартиру. Другого способа пока не вижу. Вот.
Скажите, пожалуйста, да, насколько возможно оспаривание в дальнейшем? Потому что пугают вот эти истории, когда там несколько лет прошло, квартира уже перешла, потом оспариваются, что вот он все-таки два раза в год по 1000 рублей оплачивал, несмотря на то, что, угу, зарплата гораздо больше. Угу. И сделка признается ничтожной и так далее. Вот, угу, это боюсь.
Угу. На самом деле... подстраховаться от всего невозможно, да, из моей практики, у меня было не так много, но 4-5 раз я снимала граждан с учета в муниципальных квартирах, и я помню практику, как это проходило, да, и сказать о том, что у человека потом появится возможность, когда мы сделали все возможное, но он реально там не проживает, мы знаем, что он проживал там у супруги буквально в другой квартире, но нет никаких данных, вселить его обратно практически невозможно. Да, практически невозможно. Поэтому, да, в принципе, в теории у нас есть, законодатель дает право вернуть все обратно. Как это будет доказываться, сложно сказать. Да и невозможно предугадать, потому что это очень немаленький период времени, да. У вас сейчас на снятие с регистрационного учета уйдет 3-4 месяца. Потом приватизация, сбор документов еще какой-то период, да, то есть уже почти там 8 месяцев, полгода. Пока вы ее продадите, позвоните нам через год, какая будет ситуация, будем что-то подсказывать. Да, пока так заранее надолго запланировать не могу. Вдруг законодательство изменится к тому времени. Как-то вот так. Да.
Спасибо, Мария, за вопрос. Всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, добрый день, сейчас я радио выключу. Я Галина из Москвы.
Пожалуйста,
у меня вот
Галина.
Такой вопрос.
Пожалуйста.
По поводу алиментов. Вот у меня внучка, ей 8 лет. У них алименты 5 тысяч всего. И не оплачивает уже вот чуть больше года. Год и 2 месяца. Дочка боится идти к... Ой, как они там называются?
Приставы, служба судебных приставов.
Да, она боится идти из-за того, что мечтает вывести ее на море. И боится, что он откажет в письменной форме. Хотя и так, денег и так нету, и на море ей у нее денег нет, чтобы. Но вот она вот боится, что, ну, что очень такой человек, вот, и он откажет, чтобы вывести ребенка хотя бы в Турцию на море. Вот не подскажете, как вот чтобы вот такое сделать, чтобы он все-таки не смог отказывать.
Вопрос понятен, и у меня сразу всплывает в голове, то, что всплывает, нужно озвучить обязательно, страх и ненависть – это два порока, которые мешают всем людям жить, да? Выкиньте это из головы и начните жить спокойно. Значит, в данном случае бояться абсолютно нечего. Пусть берет этот исполнительный лист, идет к судебным приставам и возбуждают исполнительное производство. А дальше говорит с ним достаточно серьезным тоне. «Дорогой мой, если ты не будешь оплачивать алименты, то есть статья 157 Уголовного кодекса, когда у тебя будет судимость. Но я не хочу тебе портить жизнь, поэтому не порти ее нам. Дай разрешение на ребенка, на выезд, на лечение, на то, чтобы хотя бы как-то поддержать и физическое, и моральное состояние твоего же ребенка. Да? В данном случае я не понимаю отца, который не платит алименты, да, и еще может не дать разрешение на выезд ребенка. Да. Если все же вот не удастся договориться, да, вот там мирно, полюбовно, потом с применением 157 Уголовного кодекса, то у нас остается судебный порядок. И в судебном порядке мы вправе потребовать согласие второго родителя на выезд ребенка. И нам уже суд даст, потому что у нас будут реальные основания для того, что нужно ребенку выезд. Да? Выезд, что все же у него есть реальная угроза получить уголовное наказание, да, и уголовное преследование, то никаких вопросов не будет, а ваша дочь пусть не боится, отдает исполнительный лист в службу судебных приставов, и все получится. У меня все.
А еще вот, если можно, такой вот вопрос.
Очень сумма. Коротко, Галина, сумма. Пожалуйста.
Алло.
Да, Галина, пожалуйста.
А еще вот можно такой вот вопрос, что сумма вот в пять тысяч. Да, нельзя ли как-то вот тоже вот подействовать, чтобы больше, потому что эта сумма нереальная, вы сами знаете, и он были наняты двое адвокатов, в течение года был суд по поводу алиментов, и двое адвокатов боролись за то, чтобы всего лишь 5 тысяч были алименты.
Вопрос понятен.
Спасибо за вопрос, Галина.
Конечно, то ли пятница отражается, да, на звонках, которые у нас сегодня. Вот объясните мне, папа ребенка тратит деньги на двоих адвокатов, а эти деньги реально мог
можно
бы оставить
на ребенка,
да.
Своего собственного.
Вот про что это? Это не про жизнь, это не про человеческие отношения. В данном случае, да, конечно, поскольку изменилась и уже ситуация в стране, и у нас повысились цены, и минимальный прожиточный минимум вырос, то в данном случае все в том же судебном порядке, поскольку это решение принимал суд, можно просить о пересмотре как раз-таки алиментов. Я на самом деле искренне от души вот желаю удачи вот этой семье, и пусть у них все получится.
И пусть не
это, да, и пусть это будет самое-самое большое огорчение в их жизни.
Друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю Лилию Петрик, адвоката, партнера адвокатского бюро «Семняка Гриппа Партнер». Лилия, большое вам спасибо за интересный эфир.
Спасибо вам.
С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва». Оставайтесь с нами.